Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Мы знаем, что сегодня за любым праздничным столом главную роль играет пышный, затейливо украшенный торт. А когда-то его место занимал пирог, само название которого, как считается, произошло от слова «пир», то есть «праздничное застолье». Пирог – это воплощенная суть русской жизни с ее стремлением к красоте, гармонии и достатку. Не зря говорят – не красна изба углами, а красна – пирогами. Русский народ придумал пирогов, видимо-невидимо, на все случаи крестьянской жизни. Например, на свадьбу когда-то пекли курники, шишули и хорошули, а на поминальный стол ставили поминники и лестовки. Дорогого гостя встречали пирогом-жданником, а с собой давали пирог-попутник. Из кислого теста делали квашенники и опарники, из пресного пекли пресняки. Были особые пироги по форме и защипу, например, сгибни, заворотни и триухи. Пироги без начинки, как ни странно, были и такие, назывались порожниками. Ну и, разумеется, делали их с любой начинкой. Все, что было съедобного в поле, в лесу, в речке или на подворье, могли завернуть в тесто, запечь и назвать гордым словом «пирог». Или не гордым, а каким-нибудь смешным местным словцом. Пирог с грибами кое-где называли губником, пирог с морковью – барканником, а с горохом – пыхканником. При этом часто пирог выступал в роли этакого своеобразного концентрированного обеда, где тесто играло роль хлеба, а начинка – роль основного блюда. Такая особенность подмечена в еще одной русской пословице – «в пирог все завернешь». Тем более, что самыми любимыми в русском народе были начинки капустные и крупяные, то есть те же самые щи да каша, что были на обыденном русском столе. Николай Гоголь в первой части своей поэмы «Мертвые души» упоминает также пирог-рассольник с солеными огурцами. Собственно, так или иначе, все эти начинки сохранились и по сей день и являются классическими для русской кухни. И, конечно, пироги использовались в качестве праздничного хлеба. Об этом говорит Оксана Трушкина, специалист широкого профиля, отвечающая за идеологию и технологию одной из рязанских продовольственных компаний. Конечно, пироги присутствуют в кухне многих стран мира, но именно наши национальные традиции, по словам Оксаны, оставляют самый большой простор для творчества.
Если есть щи, то щи можно есть и с пирогами. Если есть каша, то хашу можно тоже есть и с хлебом, и с пирогами. Это же хлеб, по большому счету, хлеб с начинкой.
А чем отличаются именно русские пироги от всех остальных?
Они самые красивые, самые сдобные. Русский пирог – это всегда праздник. Это не просто какой-то пирожок. Это настоящее феерическое искусство. Они украшены, они, как правило, открыты. Если закрытые, то они тоже все у нас резные.
Разбираться в разнообразии исторических видов пирогов можно, наверное, всю жизнь. И к глубокой старости стать специалистом в области пироговедения. Но мало кто к этому стремится. Для большинства людей, в том числе технологов промышленного производства, достаточно более простого деления. Пирог открытый или закрытый, постный или скоромный, из того или иного вида теста, которое наилучшим образом сочетается с конкретной начинкой. Вообще наличие теста, как считает Оксана Трушкина, это единственный определяющий признак для пирогов, которые даже выглядеть могут абсолютно по-разному.
Видов очень много. Это и курники, и растягаи, и кулебяки. Ну, вы понимаете, что если мы покупателю предложим курники, растягаи, кулебяки, просто пирожки, открытые, закрытые, покупатель в наше время, он растеряется. Ну, что такое растягает? Непонятно, кто там кого расстегивает, что это пальто или куртка. Соответственно, мы пошли по простому принципу, мы сделали открытый, сдобный пирог из сдобного теста. Вот его взяли за основу. Ну и, конечно, царский пирог – это курник. Его и на Руси издревле так и называли, что это царский пирог. Он считает в себя и слоеное тесто, и сдобное, и блинное тесто. Ну, то есть это феерия просто на столе любой хозяйки.
О курниках мы когда-то уже говорили отдельно. В своем современном виде это действительно высокий, в виде шапки мономаха многослойный пирог, богато украшенный тестом на манер свадебных караваев. Но еще несколько десятков лет назад он выглядел совсем по-другому. Может быть, не так эффектно, но труда и умения от хозяйки требовал не меньше, а то и побольше. Преподаватель Рязанского технологического колледжа, технолог пищевого производства Любовь Синицына, еще застала времена, когда именно этот малоизвестный теперь старинный курник пекли в рязанской глубинке по особому поводу.
Курники готовились на 21 сентября в День Богородицы, престольный праздник города Скопинаг. Кур резали, щипали, полили, да, а затем ее закладывали в дрожжевое черное тесто из ржаной муки. И получалось в середине теста курица, в общем, пирог начиненный курицей. И выпекалось, да, выпекалось очень долго, где-то 6-7 часов. И эта курица выпекалась вместе с хлебом в печи. Это в ночь обычно выпекание происходило. А затем уже на утро члены семьи собирались, разрезали хлеб, разрезали курицу. И вкус такой был мякиш, внутри пропитанный вот куриным соком. Такой очень вкусный, ароматный. Каждая семья стремилась соблюдать обычаи.
А в современной печи, просто в духовке, это реально?
В современной нет, нереально. Он просто
сгорит,
да, он не будет, не доберется, нет, нет, не доберется. Он будет, если при низкой температуре, просто клёклым будет хлеб. А тем более не сушь курица, она же сама по себе готовится долго. Это бройлерный сейчас куры готовится 40 минут, там час, это максимум. А эти куры, они готовились 3,5-4 часа.
Вообще, этот вид курника хорошо иллюстрирует один из основных принципов древнерусской кухни. И даже два, пожалуй. Во-первых, начинку для русских пирогов когда-то готовили только из одного продукта, не смешивая его с другими. Понятие «фарш» не существовало в принципе. Его привнесли в русскую кулинарию иностранные повара-реформаторы, начиная с петровских времен. Если уж начиняли кашей, то это была просто крутая каша, без добавления грибов, овощей, яиц или чего-то другого, разве что хорошенечко сдобренное маслом. Также готовились пироги с капустой или с репой, с грибами, свежими, сушеными или солеными. И во-вторых, если начинкой была рыба или птица, то их заворачивали в тесто целиком, вместе с кожей и костями, разве что от перьев и чешуи освобождали. В крайнем случае, если дело касалось крупной рыбки, допустимо было отделить филе и также большим пластом уложить его на раскатанное тесто. Только так и никак иначе. На русском севере до сих пор так и делают, причем не только дома, но и в общественных пекарнях. А мы в обиходе чаще используем сложные начинки и продукты тщательно измельчаем, чтобы компоненты как можно лучше смешались друг с другом. Оксана Трушкина говорит, что один из секретов русских пирогов в этом и заключается.
В начинке, в количестве начинки, в соотношении начинки. Конечно, не было ни блендеров, но рубили достаточно мелко, чтобы начинка была более-менее однородной, чтобы можно было смешать с любой крупой. Поэтому начинки было много, теста мало, мука в дефиците все-таки. И пироги всегда изобилили начинкой, и она была более-менее однородная. Если мы говорим про лето, то это все возможные ягоды. Как правило, это брусника, черника, лесные ягоды. Если мы говорим про осень, то это уже изобилие овощных начинок. Это картофельные пироги, это грибные пироги.
Один из самых известных видов пирогов со сложной начинкой – это кулебяка. Иногда ее, как и современный курник, делают многослойной. Но в отличие от курника, кулебяка должна иметь вытянутую форму – овальную или форму батона. Считается, что так начинка лучше пропекается. Можно приготовить кулебяку и на четыре угла, чтобы в каждом углу были дополняющие друг друга начинки. Прежде чем озвучить рецепт этого эффектного пирога, скажу пару слов о его названии. Версий его происхождения несколько. По одной из них происходит оно от слова «колоб», то есть «круглый хлеб». Если это и на самом деле так, то кулебяку можно назвать двоюродной тетушкой сказочного колобка. По другой версии, когда-то существовал глагол «кулебячить», то есть мять, лепить, валять руками, в данном случае применительно к тесту. Кулебяки обожали Тургенев, Вяземский, тот же Гоголь и многие другие русские знаменитости. А вот как правильно ее приготовить, об этом я сейчас расскажу. Для пирога готовим дрожжевое тесто, обязательно из пшеничной муки, потому что пирог этот даже в ряду других выделяется своей праздничностью. Если вы собираетесь готовить кулебяку с несколькими начинками, то для прослойки вам потребуется несколько тонких пресных блинчиков. Тесто раскатать нужно довольно тонким пластом, потому что начинки в кулебяке должно быть не меньше половины общего веса. Начинка, как правило, строится на базе одного главного продукта. Это может быть капуста, грибы, мясо или рыба. Под главный вид фарша подстраивают все остальные – рис, лук, яйца или кашу. Традиционные варианты начинок – это мясо с рисом, с луком и рубленными яйцами, свежая капуста, пережаренная с яйцами вкрутую, грибами и луком, рыба с рисом и луком или жирная рыба типа сама, форели или лосося с гречневой кашей и луком. Все виды фарша в пирог кладутся тщательно измельченными, доведенными до полуготовности или даже до полной готовности. Для кулебяки с рыбой, рисом и грибами мы готовим три вида начинки. Рис отвариваем так, чтобы он оставался рассыпчатым. Филе рыбы нужно измельчить ножом до состояния фарша и обжарить в небольшом количестве масла, посолить и поперчить. Кстати, начинки для любых пирогов должны быть немного резче, солонее и острее, чем самостоятельное блюдо того же состава. Не забывайте, что часть вкуса вберет в себя тесто. Грибы мы используем соленые, бочковые. Их нужно немного промыть в холодной воде, порубить и обжарить в масле вместе с луком, нарезанным тонкими полукольцами. Основной кусок теста мы раскатываем в пласт толщиной около сантиметра. Классическая кулебяка делается из цельного куска теста, то есть начинку мы складываем по центру, заворачиваем свободные края вверх, защипываем и осторожно с помощью полотенца переворачиваем пирог швом вниз. Только немного теста надо оставить для украшения. Слои начинки выкладываются в таком порядке. Сначала рыба, потом слой блинчиков, грибы, снова блинчики, потом отварной рис. Затем проделываем вышеописанные манипуляции с формированием и переворачиванием пирога, украшаем цветами, листиками и вензелями из отложенного теста. Перед тем, как отправить пирог в духовку, нужно проделать в будущей верхней корочке несколько отверстий для выхода пара. По желанию, можно смазать поверхность кулебяки желтком или даже крепким чайным настоем. Так она будет золотистой, глинцевитой и блестящей. Благодаря готовой начинке выпекается пирог достаточно быстро – от получаса до 50 минут при температуре 180 градусов. Надо сказать, что и тесто в пироге играло не только роль посуды, в которой запекаются продукты. От него зависело очень многое. И прежде всего, говорит Оксана Трушкина, постность пирогов. Не будем забывать о том, что постные дни на Руси составляли большую половину года. Множество праздников, предполагающих печенье пирогов, выпадало на пост. Но это не было причиной отказывать себе в лакомстве.
Пироги у нас всегда делились на постные и непостные. Не было никакой абсолютной разницы. Пост, не пост. Главное – начинка и сама вот сдобность теста. Например, вот мы в наше тесто, в обычные пироги, не добавляем яйцо. А воздушность не теряется, я имею в виду вздобные. То есть их можно есть и во время поста, и во время там масленичного разгуляя.
Но они, наверное, не черствеют от этого дольше, да?
Ну, конечно, да. И они более мягкие становятся. Мякиш, он более воздушный. Наличие яйца все определяло. Плюс тесто бывает заварное, не заварное и на паре. Если мы говорим про заварное, это больше ржаные пироги. И, кстати, тоже очень много. Сейчас все варьируется от наличия муки и наличия яйца.
А опарное тесто вы тоже опару ставите, да?
Конечно, или... да, также. Все пироги готовятся в ночь. В ночь вышла ловкая бригада, замесила, нарезала. И, собственно, утром у вас горячий пирог.
Как моя бабушка делала, в общем-то, всегда в ночь ставила тесто. Мы уже ленимся так делать.
Кстати, зря. Сейчас традиция актуальна, и даже многие наши и технологи, и повара, кондитеры пекут дома. Несмотря на то, что у нас кругом тут запах теста, домой приходишь и то же самое, те же самые пироги, но тем не менее наши дамы не гнушаются выпечкой домашней, самостоятельной.
Только у классика отечественной кулинарной истории Вильяма Похлёбкина описано более десятка видов теста. От сдобного опарного для сладких пирогов до постного дрожжевого для овощных начинок. Интересен вариант пресного, то есть бездрожжевого, но при этом вкусного и сдобного теста. Для него потребуется 300 граммов сметаны 20% жирности, пачка масла, обычного сливочного или топленого. Сметану с маслом нужно растереть деревянной ложкой с добавлением чайной ложки соли до однородной консистенции. На этой смеси замешиваем тесто, в которое уходит от 700 до 800 граммов муки. Как любому тесту, ему нужно дать немного отлежаться. За это время можно приготовить начинку, абсолютно любую. Такое тесто не просто сочетается с любыми продуктами. Еще один его секрет в том, что оно особенно пластично и податливо. Его можно раскатывать почти до прозрачности без боязни повредить и лепить из него пирожки буквально на один укус. что, конечно, не совсем в русской традиции, но на столе будет выглядеть очень эффектно, особенно если вы подадите пирожки к супу или бульону. В старину в таком качестве издавна готовили растягаи – особый вид полуоткрытых пирожков. Их и сейчас можно изредка встретить в русском ресторанном меню. И в классическом виде, то есть с рыбной начинкой, и в переосмысленном на современный лад, как это сделал шеф-повар одного из рязанских ресторанов, президент Ассоциации шеф-поваров Рязани Александр Лазуков.
Растягай – классический русский пирог с рыбой. Делали его именно с рыбой, подавали его к ухе, то есть к юшке. Рыба отдельно, бульон, юшка отдельно, а растягай тоже отдельно. Вместо хлеба, да. Мы сделали его с мясом, с говядины. Подаем его с фермерской сметаной, получается оригинально и очень вкусно. Растягай отличается тем, что у него форма немножко другая, и он растянутый, и у него трещина, откуда видно фарш, и, соответственно, мы добавляем бульон. В классическом варианте рыбный бульон мы добавляем вкусный концентрированный говяжий бульон.
Технолог и идеолог пищевого производства Оксана Трушкина еще раз подчеркивает. Растягай – это один из праздничных видов русских пирогов, и этим объясняются его особенности.
Более тонкое тесто и большое количество начинки, плюс фигурная резная форма.
А начинка какая?
Рыбная, мясная, овощная. Чем хорош такой пирог, что можно положить все на свете. Что выросло, то, собственно, русский простой люд и ест. Конечно, о растягаях с репой я не слышала, но, тем не менее, и крупа, и каша. Наверняка вы тоже пробовали это. Пирожки с рисом, пирожки с гречкой. Конечно, сейчас вряд ли встречу пирожок с гречкой, но с рисом и яйцом еще можно найти.
Помимо того, что пироги были едой праздничной, что само по себе было значимым для русского люда, они использовались и в качестве обрядового кушанья. Например, хорошо известны гадательные пироги, в которые запекались различные мелкие предметы. Денежка – к счастью, лук – к горькому житью, бумажка – к шуму, горелая щепка – к чему-то худому. В нашем современном варианте эта традиция встречается как печенье с предсказаниями. Казалось бы, пришедшее с Запада, но, оказывается, и в наших русских деревнях было нечто очень похожее. Другой пример обрядового использования пирогов – в застолье на родины и крестины. По обычаю, на второй день роженицу приходили навещать ее замужние и уже рожавшие подруги, которые приносили с собой открытые пироги со сладкой начинкой. Причем, если родился мальчик, то предпочтение отдавали темным ягодам – чернике, голубике, ежевике или черемухе, чтобы парень был, согласно народным канонам красоты, чернобровым и черноглазым. Если пироги предназначались матери девочки, то в них клали малину, землянику, красную смородину, чтобы новорожденная была красна да румяна. Иногда в начинку добавляли творог, чтобы кожа малыша была гладкой и белой. Пироги хозяйка съедала вместе с гостьями, не оставляя ни кусочка, и обычно запивая молоком. Причем молока полагалось выпить побольше, чтобы матери было чем кормить младенца. Приходилось даже читать забавную историю о том, как женщине и тем, кто пришел ее проведать, верующая свекровь на родинном застолье, которое выпало на постный день, запретила пить молоко. И кормление не задалось. Молока было много, но оно было, как говорят, пустым, и ребенок не наедался. А может, попили бы молочка, оно б и жирно было, заканчивает свой рассказ информантка. В наше время пироги – нечастые гости даже на домашнем столе. Максимум, на что способно большинство современных хозяев – это напечь семье пирожков. Тоже неплохо, но, согласитесь, немного не то. Но уже в старину народ подметил – мал кусок пирога, да много в нем труда. И сегодня запах домашней выпечки – это показатель умелости хозяйки и чуть ли не синоним семейного благополучия. По секрету скажу, не каждой женщине дано умение обращаться с тестом. Это без преувеличения особый дар, который тоже учитывался в старину при выборе достойной жены. Но, надеюсь, сегодняшняя программа напомнила вам о русских пирогах и сподвигла соорудить для своей семьи что-нибудь эдакое, что обязательно вызовет восхищение, заставит поверить в себя и вновь доказывать это на деле. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 255407. Открыты к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.